Разворот на восток.
Приветствую всех настроенных на нашу волну, всех наших слушателей и зрителей. Игорь Ивановский у микрофона. Напоминаю, что ведем мы прямую видеотрансляцию на нашем официальном Рутуб-канале, в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале. Кстати, туда же можно заходить, чтобы посмотреть нашу передачу в записи. Послушать же ее можно, например, в мобильном приложении «Радио Спутник». Скачивайте, устанавливайте и слушайте любимые программы, если у вас до сих пор нет нашего мобильного приложения. Но в эфире наша традиционная программа «Разворот на восток». В студии востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, привет.
Игорь, приветствую. Сразу представлю нашего гостя. Сегодня с нами из студии работает Аббас Джума, журналист-международник, эксперт по Ближнему Востоку, руководитель пресс-службы благотворительного фонда и национальной премии «Своим». Аббас, приветствуем тебя. Спасибо, что пришел.
Приветствую, коллеги. Спасибо, что пригласили.
И сегодня очень большой спектр у нас вопросов. Начну я, наверное, с того, что сегодня полгода начала нового конфликта или нового обострения в Палестино-Израильском конфликте, начала войны в секторе Газа между Израилем и Хамас. И будем сегодня обсуждать все, что с этим связано, то, как развивался конфликт, какая сейчас там ситуация, что можно предпринимать, какие есть варианты урегулирования, есть ли они вообще в принципе. Ну и во второй части эфира поговорим про то осложнение, которое мы наблюдаем на региональном уровне в результат агрессии Израиля против иранского дип-представительства в Дамаске в Сирии и те ответные меры, которые могут быть предприняты Ираном в этой связи. Думаю, постепенно мы к этим темам подойдем, но хотел бы при этом еще упомянуть об одной важной, наверное, детали всей этой истории. В этом году это совпало, к сожалению, в таких условиях. С 1979 года традиционно с подачи первого иранского духовного лидера, Айатолла Хомейни, ежегодно практически во всем мире сторонники справедливого урегулирования Палестино-Израильского конфликта отмечают День Аль-Кудс или День Иерусалима. 45 лет вот уже подряд в этом году, 45-й раз. День этот отмечается в последнюю неделю Рамадана ежегодно. У нас в стране эти мероприятия тоже проходят. Достаточно много у нас и сочувствующих, и интересующихся, и людей, в принципе, которые готовы так или иначе помочь и поддержать тех, кто нуждается, тех, кому необходима помощь, содействие и в зоне этого конфликта, других конфликтов. И Аббас как раз-таки, кстати, да, у нас в России, в нашей стране, организацией этого мероприятия ежегодно, год из года занимается этим добровольно, на общественных началах, полностью сам финансирует всю эту организационную часть. Вчера я участвовал, Аббас, спасибо тебе за приглашение. Было очень интересно, интересный был формат, это был круглый стол экспертный, при этом был совмещен он и с ифтаром чуть попозже, была живая публика на площадке, прямая трансляция велась. Наверное, есть смысл, в принципе, рассказать о том, как эта идея появилась, да, идея Аль-Кудс, Дня Аль-Кудс, как и к чему реализация привела, и как у нас в стране к подобного рода мероприятиям относятся.
Да, ну, как ты правильно отметил, инициатором Дня Аль-Кудс, или Дня Иерусалима, по-русски говоря, был Аятолла Рухолла Мусави Хомейни. Человек, который возглавил исламскую революцию 79-го года. И вот, да, действительно, с 82-го года началась эта традиция. И по сей день ежегодно она проходит по всему миру. Вот недавно я столкнулся с фотографией, ты же азербайджанец, из Баку. Баку, 88-й год, где мусульмане-шииты с флагами, на которых по-арабски написано «Победа от Бога», и она очень скоро произойдет, поддерживают Палестину. Вот, из Баку. Собственно, в Пакистане, в Индии, в Европе, на Ближнем Востоке с самим собой, в Иране, понятное дело. И, конечно же, в России этот день приходится на последнюю пятницу священного месяца Рамадан. Для чего этот день нужен? Просто поддержать. Просто чтобы не замылилась эта трагедия, чтобы она всегда была на повестке дня. Сегодня, конечно, все скажут, да мы и так знаем, что там происходит. Ну, вы знаете, потому что происходит беспрецедентная бойня, геноцид палестинского народа. Он происходит прямо сейчас, вот пока мы с вами тут ведем беседу. Поэтому, конечно, вы об этом знаете, но мало кто задумывается, что в подобном положении палестинцы оказываются на протяжении десятилетий. Они неоднократно подвергались, может быть, конечно, не такого масштаба бедствия, но тем не менее, да, бомбардировкам, притеснениям, их загоняли в гетто, им не разрешали, им запрещали, вот. И вот
сотни тысяч беженцев до сих пор.
Конечно.
Поколениями.
Поколениями не могут вернуться в свои дома, откуда пошла традиция, например, держать при себе ключи от своего дома. Вот. Ну и, разумеется, в России об этом не говорили. Во всяком случае, не так громко, как в Иране, скажем, да, или
на Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке, да, в целом, где эта проблема ощущается гораздо острее. Ну и мы проводим этот день действительно из года в год, чтобы напоминать, чтобы люди не забывали, чтобы люди просвещались. В этот раз мне пришла гениальная, простите мою нескромность, идея провести такой вот смешанный формат, то есть это не классический круглый стол, как каждый год, где собираются люди, говорят, потом ужинают и расходятся. Нет, это еще и стрим. То есть мы таким образом максимально расширили аудиторию. Нас смотрели тысячи людей, и для многих вообще было новостью, что такой день существует, что он уже там больше 40 лет как существует. Спасибо тебе огромное, Турал, что ты вчера был. Очень многие, кстати, отметили именно твое выступление, твое и Руслана Курбанова, с точки зрения ликбеза, с точки зрения погружения неподготовленного слушателя в контекст. Это очень важно. Рассказать, что вся эта история началась не 7 октября, не с нападения Хамаса на Израиль, а гораздо-гораздо раньше. А когда? Так еще до того, как туда пришли израильтяне, да, Бану Исраэл, племя израильское, вот, которое периодически Господом Всемогущим наказывалось. И об этом тоже рассказал Руслан Курбанов.
И в принципе, кстати, вот по части Руслана, Аббас, добавлю, на самом деле очень интересное повествование было в плане того, что это касается не только определенного народа, да,
всех,
в этом регионе.
Да, всех, кто там находится.
Регион исторической Палестины, почему это называется Святой Землей, это та территория, жители которой обязаны соблюдать те или иные законы, неспосланные свыше.
И как только они
евреи,
отступают,
мусульмане, христиане, и как только, да, преобладающая на тот момент, значит, религиозная группа отступают от заповедей веры, ну, сразу же кара Господня их находит в том или ином виде.
Да, их постигает несчастье. Собственно, намек, видимо, был на то, что не только израильтян Господь карает, но и, безусловно, палестинцев и мусульман тоже настигает кара Божья, ну, видимо, за какие-то отклонения от заповедей единого для всех нас Бога.
Ну, при этом это происходит не один раз, то есть это не единичная акция. На протяжении истории мы много раз наблюдали и еврейский исход, и Холокост, и захват Иерусалима, в частности, да, и Святой Земли крестоносцами, когда вырезались абсолютно все, невзирая на религиозную и этническую принадлежность.
Абсолютно.
И ситуацию, которую мы наблюдаем с 1948 года, многочисленные арабо-израильские войны, и сейчас уже более 40 тысяч погибших, из них более 30 это мирные жители палестинского эксклава. При этом нужно понимать, что, конечно же, есть погибшие и пострадавшие с израильской стороны. Хочу отметить, вчера был очень важный момент тоже, кстати, это касается не только вчерашнего дня, а в принципе, когда палестинские официальные лица говорят о том, что и Палестина выступает за решение данного вопроса в формате создания двух государств. Это вот краеугольный камень, о котором, слава богу, палестинцы говорят во всеуслышание, потому что очень много мы наблюдаем и со стороны западной пропаганды, и вообще, в принципе, людей, которые не очень разбираются в этой ситуации, о том, что якобы палестинцы выступают с максималистскими, экстремистскими позициями, когда вот будет только Палестина и все. мы против существования Израиля, Израиль нужно уничтожить, израильтян нужно выкинуть, там, не знаю, сбросить в море, еще что-то с ними сделать. Нет, такого нет.
Да нет, мне кажется... Палестинцы просто хотят жить на своей территории, но чтобы это действительно была своя территория, со своей валютой, со своими границами, со столицей, вот, с суверенитетом, чтобы при выезде, условно говоря, из своей страны ты не согласовывал этот выезд с Израилем, чтобы ты рассчитывался не в шекелях. Это нормальные требования народа, который существует...
Хочет, да, независимости и суверенитета.
Хочет независимости и суверенитета, конечно. Вот, и спасибо большое, что подсветил это мероприятие. Я считаю, что оно действительно прошло крайне корректно. Да? То есть мы избегали и антисемитизма, потому что...
Это недопустимо.
Это недопустимо. К евреям нет никаких претензий. У нас был спикер еврей из Израиля, кстати, человек, служивший в Цахале и служивший в секторе Газа. Артем Кирпичонок, известный публицист, историк, который выступает на антисионистских позициях и тоже говорит о том, что нельзя держать целый народ в гетто, нельзя держать народ в клетке. Надо людям дать возможность развиваться, жить свободно, самостоятельно, иметь свою столицу. В общем, как и было изначально задумано. Но когда, где-то что-то пошло не так, и мы сегодня видим то, что видим.
Вот здесь, деле... да, как раз вопрос, возможно ли в нынешних условиях создания этого самого палестинского государства, о котором мы, да и не только мы, говорим. Ну, понятно, что это было бы решением конфликта, не заморозкой, может быть, именно решением данного конфликта, но, опять же, пойдет ли на это Израиль, потому что в Израиле это наверняка воспринимается как чистый проигрыш.
Я отвечу на этот вопрос так. Израиль неоднороден. Ну, собственно, как и Палестина. Создать государство Палестина возможно. Но есть ряд препятствий на пути к этой заветной цели. Причем заветной не только для палестинцев, для всех мусульман по всему миру. И не только мусульман, и христиан, и всех, кто сочувствует.
Более того, Аббас, я добавлю, что безопасность Израиля возможна, на мой взгляд, только в случае создания независимого палестинского государства.
100%, конечно. Конечно. И все, что делает сейчас Нетаньягу и его банда, это подкладывает бомбу замедленного действия под будущее поколение израильского народа, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, люди обездоленные, лишившиеся родителей или детей, крыши над головой, завтра не найдут лучшего выхода, кроме как вступить в Хамас и продолжить то, что начали хамасовцы 7 октября. Так вот, главное препятствие на пути к достижению этой цели, это, конечно же, не приемлющий никакого компромисса, не идущая ни на какие переговоры, ультраправое, оголтелое, безумное, на мой взгляд, правительство Нетаньягу. Люди, которые уже публично артикулируют достаточно человеконенавистнические, я бы сказал, нацистские лозунги. Ну, когда господин Галант, министр обороны Израиля, называет целый народ человекоподобными животными или звероподобными людьми, не помню, как он выразился, ну вот примерно так.
Но неделю назад вот один и тот же из министров заявил о том, что Рамадан — лучшее время для того, чтобы убивать палестинцев, потому что они уставшие, изнуренные, голодные.
Да. То есть, ну, это не поддается вообще как бы осмыслению. Для здорового человека это ужасно, это неприемлемо, но тем не менее это есть. И это голоса не просто каких-то маргиналов в Израиле.
Это правительство.
Это правительство, это голоса людей, которые принимают решения. И сегодня они приняли решение окончательно решить палестинский вопрос. То есть то, с чего началась история Израиля...
Ну,
история...
Звучит зловеще, да? Это такая калька, на самом деле. Мы прекрасно понимаем, откуда корни этой фразы.
Разумеется, я не просто так это говорю, потому что именно это мне и напоминает. То есть люди, которые больше всего пострадали от нацистской Германии, сегодня... решили, что можно, значит, в рамках коллективной ответственности снести, да, стереть с лица земли целый мегаполис со всеми его жителями, с детьми, с женщинами, со стариками. Вот. Хотя мы много раз говорим, что никакой коллективной ответственности нет и быть не может, и то, как мы, например, проводим специальную военную операцию, это яркое тому доказательство. Что нам мешало? Ну, чисто технически взять и стереть с лица земли Украину. Мы этого не делаем. И на вопрос ястребино настроенных некоторых наших граждан, почему мы этого не делаем, я отвечаю, посмотрите на сектор Газа. Кому от этого будет легче? Для чего? Зачем? Нам не нужна Газа 2.0 на Украине.
При этом Израилю удалось, будучи жертвой 7 октября, стать агрессором уже через пару недель.
Ну, конечно. Да. И при этом совершенно не справится с Хамасом, потому что изначально была заявлена неадекватная, на мой взгляд, цель — это уничтожение Хамаса. И вот тут вторая, так сказать, причина, по которой достижение цели, о которой мы с вами сейчас говорим, создание государства Палестины, пока невозможно. Это статус Хамаса и роль Хамаса в будущем вот этом вот политическом устройстве.
И здесь вопрос с двойным дном. Вчера мы с Аббасом это наблюдали, когда, собственно говоря, палестинцы внутри себя
не могут
договориться о том, кто, как и на каких основаниях, где, чем будет заниматься, условно говоря, кто будет руководить на каких территориях, какая будет субординация, кто будет и где представлять палестинский народ, каким образом. И поэтому здесь, конечно, первостепенная задача, это та задача, которую никто не решит. Вот здесь вот нужно тоже не обманываться ни в коем случае, не впадать в какие-то заблуждения. Вместо палестинцев, да, вопрос решения внутрипалестинских проблем политических никто не решит. Ну, никакие международные посредники, никакие спонсоры, никакие, значит, квартеты, никакие площадки конференции. Никто за палестинцев не сможет решить их внутренние проблемы. А если они не решат свои внутренние проблемы, то никаких, конечно же, возможностей договориться с Израилем тоже не будет, просто потому что Израиль здесь, ему очень сложно что-то противопоставить этому аргументу, когда они говорят, а с кем нам разговаривать?
Согласен. Ну, к вопросу о Хамасе, как мы к нему бы не относились, кто-то относится хорошо, кто-то плохо. В нашей стране не признаны террористами. В ряде стран они признаны террористической организацией. Тем не менее, мы должны констатировать факт. Это часть палестинского народа. И часть палестинского народа проголосовала за Хамас. То есть Хамас выбран демократическим путем. От этого никуда не уйти. Это целый пласт населения. Поэтому если вот в этом уравнении не будет переменной под названием Хамас, то это будет постоянным фактором напряжения, постоянным фактором нестабильности, и мы так и не придем к государству Палестине, и уже не по причине того, что...
Никакого национального единства не будет,
конечно, сейчас. Конечно, не по причине, что Израиль мешает, а по той причине, что внутри палестинского сообщества нет консенсуса.
Нет согласия.
А что касается Израиля, вот на мой вопрос вчера на нашем круглом столе господину Кирпиченку, когда израильтяне поймут, что без Хамаса, к сожалению, эту кашу не сварить, Кирпиченко сказал, когда они проиграют. То есть, когда израильтяне проиграют, тогда они поймут, что выбора нет. Ну, то есть, либо договариваться, либо не существовать вовсе. Вот сегодня Нетаньяху принял решение, что если не так, как мы хотим, то никак вообще, то пусть горит все в этом пламени. А я полагаю, что это не отражает чаяний, надежд и устремлений большинства израильтян.
Ну, господа, на самом деле, вот интересы Нетаньяху, теперь это уже не интересы Израиля.
Уже нет.
Да, это понятно. Я еще хочу, чтобы вы прокомментировали последнюю новость о том, что Израиль в ночь на воскресенье отвел все армейские подразделения с юга сектора Газа. В публикации газеты «Иерусалим-Пост» говорится, что на месте осталась только одна израильская бригада. Ну, соответственно, СМИ пишут, что Цахал связывает вывод войск, никак не связан с политическим давлением или требованием со стороны президента Джо Байдена, и якобы по оценкам военных большая активность там не нужна, войска будут проводить точечные рейды на основе данных разведки по мере необходимости, этого достаточно. Но все-таки как-то неожиданно достаточно. После полугода боев Израиль берет и выводит войска из города Хан-Юнис.
Ничего неожиданного я здесь не вижу. Хотя, конечно, я бы не спешил с выводом о том, что израильтяне бегут. Возможно, это маневр, возможно, им нужно перегруппироваться. Но как бы там ни было, это сигнал. Сигнал о том, что Израиль очень крепко увяз. Израиль не может решить эту проблему. У Израиля нет сейчас возможности одолеть Хамас. Главная ошибка, повторяю, которую сделал Нетаньяху и его кабинет, это... артикуляция заведомо неадекватных целей. Вот равно как Зеленский про 91 год, про границы 91 года, так же и тут. Уничтожение Хамаса. А что такое Хамас? Ты определись. Ну как ты уничтожишь такое количество людей? В этом смысле они сказали А, а Б сказать не могут. И сегодня мы видим, что сектора Газа нет, огромное количество жертв, огромное количество перемещенных палестинцев, умирающих от жажды, от голода. Но ВОЗ и ныне там. Хамас как был, так и есть на этих территориях. Как оказывал сопротивление, так и оказывает. Как обстреливает армию обороны Израиля, так и продолжает обстреливать. Видимо, надо что-то делать, что-то решать. И плюс ко всему, международное давление, безусловно. В первую очередь, давление Соединенных Штатов Америки. Типа, да, там я прошу прощения, они же что говорят? Вы, конечно, должны победить, но давайте без вот этих вот жертв, давайте без разорванных детских тел и так далее. Можете как-то
победить
иначе?
Победить не любой ценой.
Не любой ценой, да. И, видимо, вот они начали под этим давлением чуть-чуть прогинаться, заявив о том, что да, действительно, наверное, надо как-то точечно, вот оставляем этот нахаль, будем, в общем, продолжать бороться, но в другом немножечко режиме. Посмотрим, так это или нет.
Ну вот пока еще официальных заявлений нет с израильской стороны, но около властные эксперты, аналитики, комментаторы пишут о том, что якобы это какие-то закулисные договоренности о том, что из Рафаха, который до сих пор, да, остается пока еще не уничтоженным на территории сектора Газа со стороны израильской армии, дают возможность выйти гражданскому населению в Хан-Юнис, ну, куда там выходить тоже не совсем понятно, на эти руины, и после того, как гражданское население оттуда максимально эвакуируется, произойдет зачистка Рафаха. На самом деле, это все тактика. Я скажу немножко про другое, про стратегию. Нынешняя эскалация — это уже самый продолжительный арабо-израильский конфликт в истории, во-первых. А во-вторых, мы все прекрасно знаем, да, все те войны, которые происходили в 20 веке, в начале 21 века. Нужно понимать, что Израиль не заточен под длительное ведение боевых действий.
Да.
Для Израиля главное нанести быстрый смертоносный удар, после которого противник не сможет восстановиться на протяжении очень долгого времени.
Как было до
этого. Если восстановится, то Израиль успеет перегруппироваться и снова получить стратегическое преимущество. Сейчас мы этого не наблюдаем. Более того, в Израиле все больше и больше опасаются того, что, собственно говоря, это не... Хамас — это не какая-то структурированная и вооруженная по последнему слову технике армия. Это не какое-то государство, с которым Израиль сражается. Это движение, вооруженное движение, и с ним израильская армия, якобы самая мощная, самая технически, значит, на передовом уровне оснащенная, не может никак справиться. И вызывает это волнение и переживание не по поводу вопроса Хамас, а по поводу вопроса той же Хизбаллы, которая кратно превосходит Хамас еще до, да, Хамас образца, там, не знаю, 6 октября 2023 года, еще до начала военных действий. Ну и, конечно же, сразу же встает вопрос о том, как вооружены и какие боевые способности у армий того же Ирана, например, да, о чем мы сейчас будем говорить во второй части. У нас остается уже меньше минуты. Ну и, конечно, нужно сказать, что так или иначе, самое последнее, что отмечу, Израиль не позволит себе, уже по многим причинам, здесь даже дело не в Нетаньяху, прекратить боевые действия в секторе Газа до освобождения тех израильтян, которые находятся в руках Хамас.
Да.
И вот то, что с юга ушли израильские части, это пока еще не показатель.
Согласен. Для Израиля это программа минимум. Освобождение, да, заложников.
Ну что, дамы и господа, как было сказано, уходим на небольшой перерыв. Прямо сейчас рекламный информационный блок на радио «Спутник». После него выпуск новостей. После новостей вернемся и поговорим уже о том, как может ответить Иран на атаку посольства, соответственно, в Дамаске.
Разворот на восток.